26 января в Пасе произошло событие, которое не могли не заметить ни в Армении, ни в Азербайджане. Ассамблея отвергла доклад британского депутата Роберта Уолтера, кстати, гражданина Турции, под названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана», и приняла доклад докладчика Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Милицы Маркович по Сарксанскому водохранилищу. Он назывался «Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана». Примечательно, что обе стороны, и армянская, и азербайджанская, воспринимают этот факт как провал собственной дипломатии. Что же произошло на самом деле? Об этом мы поговорили с Сергеем Минасяном, замдиректора Института «Кавказ», и Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».
Я бы хотела с вами разобраться, что на самом деле случилось, и действительно ли счет, грубо говоря, 1-1. Эти доклады и факт принятия и непринятия в плане урегулирования карабахского конфликта будут иметь какое-то значение? Как вы считаете?
Ну, во-первых, с самого начала скажу, что следует, наверное, разделять информационно-пропагандистскую часть этих докладов, да и вообще всякий раз попыток поднятия или обсуждения карабахской тематики вне формата Минской группы ОБСЕ, то есть единственного формата, в котором идут реальные переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России, Франции и Соединенных Штатов. Все остальные форматы – это во многом попытка создания некого благоприятного фона, который при этом ориентирован даже не столько против конфликтующей другой стороны, сколько для собственной общественности. И в этом плане понятно, что стороны пытаются любое голосование, скажем, в ПАСЕ или в каких-то других форматах, представляется как решающее, как имеющее какое-то большое значение. И в случае того, если армянская или азербайджанская оппозиция превалирует, то оппозиционное поле или общественное поле в соответствующей другой стороне говорит о провале, чуть ли не катастрофическом и так далее. В реальности то, что случилось в ПАСЕ на прошлой неделе, равно как и все документы, которые были приняты там 10 лет тому назад или в предыдущие годы, это никакого реального влияния ни на переговорный процесс, который есть в рамках Минской группы, ни на военно-политические процессы непосредственно в Карабахе не окажет. С другой стороны, опять-таки, исходя из внутриполитических неких элементов, я думаю, что стороны будут пытаться все-таки поддерживать внимание к этим вопросам, потому что они позволяют в том числе и показывать собственной общественности, что идет работа в том или ином направлении. Единственное, что, мне кажется, является неким важным показателем за последнюю неделю вот в ходе голосования или в ходе попыток голосования в ПАСЕ за это время, как это ни странно, оно связано, опять-таки, не с голосованием в этой структуре, а с позицией, которая была публично выражена самой Минской группой ОБСЕ, или, вернее, тремя сопредседателями, которая призвала ПАСЕ держаться от принятия обоих докладов. В этом плане это достаточно симптоматично, потому что фактически получилась ситуация, в которой Минская группа ОБСЕ открыто поддержала одну из сторон конфликта, в данном случае Армению, против инициативы, которая лоббировалась и была выдвинута другой, то есть именно Азербайджаном. Как известно, обе эти так называемые проазербайджанские резолюции, они были, естественно, подготовлены по инициативе Баку. Соответственно, в данном случае получилась достаточно парадоксальная ситуация. Баку со своей стороны утверждает о том, что достигнута пусть не полная, но некая дипломатическая победа из двух резолюций, одна была поддержана. В свою очередь, армянская сторона говорит о том, что ее усилиями достигнута более значимая дипломатическая или политическая победа. Во-первых, из двух резолюций первая, наиболее важная и наиболее, скажем так, содержащая неблагоприятные формулировки для армянской стороны, провалилась. С другой стороны, и армянская сторона на это особо акцентирует, в результате подготовки этого голосования удалось создать ситуацию, в которой три сопредседателя активно и публично поддержали позицию Армении против позиции Азербайджана. Соответственно, можно сказать, что и армянские, и азербайджанские стороны имеют основания утверждать о своей дипломатической победе, или, скажем, их оппозиционное поле утверждать о провале своей собственной дипломатии. Но в реальности мы видим, что происходят некие процессы, которые скорее связанные с информационно-пропагандистским фоном, чем с реальным политическим процессом вокруг карабахского урегулирования.
Потому что проблема Нагорного Карабаха в компетенции Минской группы ОБСЕ, а не входит в полномочия парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявлял и германский депутат Аксель Фишер. Но азербайджанская сторона, выходит, имеет основания говорить о давлении Минской группы на ПАСЕ.
Ну, я думаю, что все зависит от того, как воспринимать или как стоят, скажем так, задачи для азербайджанской дипломатии. А в том, что азербайджанская дипломатия недовольна форматом Минской группы, это было ясно и до нынешнего заседания или голосования в ПАСЕ. Об этом десятилетиями азербайджанская сторона говорит. Но, с другой стороны, каким-то образом вырваться из формата Минской группы у нее тоже не получается. Видимо, в Азербайджане полагают, что любая попытка выхода из Минского процесса, из процесса Минской группы, оно в реальности будет более затратной для азербайджанской стороны, не только в силу того, что как бы выступать против трех постоянных, скажем так, членов Совета Безопасности ООН, ядерных держав и наиболее влиятельных в регионе сверхдержав это затратно, но и в силу того, что никто не может гарантировать, что любой другой формат, если Азербайджан, скажем так, попытается выйти из Минской группы, он будет более благоприятный, чем даже нынешний формат Минской группы ОБСЕ. В конце концов, главная проблема ведь не только, скажем так, нынешний формат Минской группы для урегулирования. Главная проблема в том, что ни армянская, ни азербайджанская стороны не готовы пойти к существенным взаимным компромиссам. Степень максимализма сторон настолько высока, что будь то, скажем так, Минский процесс или какой-то иной, каким-то образом выбраться за рамки статуса кво ни армяне, ни азербайджанцы не могут.
Некоторые политологи считают, что вина армянской стороны в том, что она вообще довела дело до пленарного заседания, не встретила делегации в свое время, не обсудила, не придала огласку. Я знаю, что Роберт Уолтер собирался посетить Армению, но так ее и не посетил, потому что, как он говорит, ему в этом препятствовала Эрмине Наглядян.
Проблема в том, что позиция армянской стороны заключалась в том, что те формулировки, которые изначально были представлены обоими сопредседателями, они уже априори были неприемлемы для армянской сторон. Скажем так, само заглавие, в котором говорил, скажем, Нагорный Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана, вот такого рода формулировки, они были неприемлемы не для, скажем так, позиции Республики Армения, не для властей Нагорного Карабаха. С другой стороны, те возможности, которые, например, были предоставлены второму докладчику обратиться непосредственно к де-факто властям Нагорного Карабаха на месте, скажем, посетить то самое Сарсангское водохранилище и ознакомиться с ситуацией, они, видимо, были неприемлемы для второго докладчика, который так и не посетила этот, скажем так, этот регион и даже издалека не увидела само это водохранилище. С другой стороны, видимо, позиция Армении заключалась именно в том, что тот факт, что оба докладчика по различным причинам не смогли посетить Нагорный Карабах, может выступать также в виде некого дополнительного аргумента, в том числе во время голосования. То есть как вы можете голосовать за какой-то документ, докладчики которых так и по различным причинам не удосужились посетить Нагорный Карабах.
Да. А вот то, что для принятия доклада Уолтера не хватило всего 4 голоса, это не смущает армянскую сторону?
Я думаю, что это тот момент, когда по определенным техническим вопросам работа с делегатами других стран и так далее, может быть, не может, а скорее всего очевидно, что есть некоторые проблемы организационного характера. Я думаю, что исходя из интересов армянской стороны, ей надо будет сделать некие организационные и технические выводы по поводу эффективности работы армянской делегации со своими коллегами по ПАСЭ. Но с политической точки зрения, я думаю, вопрос не настолько принципиален, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном провале парламентской дипломатии Армении. В конце концов, максимум, что можно сказать, это достаточно неприятный, может быть, факт принятия какой-то резолюции. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, что и проармянские, и проазербайджанские резолюции на различных международных площадках принимались десятки раз за этот, можно сказать, за практически за четверть века, и это никак не повлияло на реальный ход процесса вокруг Нагорного Карабаха, на который влияют только военно-политические и, может быть, иногда также социально-экономические процессы. Тогда проблема все-таки действительно технического характера.
Но мы же говорим сейчас не о военно-политических результатах, а о том, насколько сильное в Европе азербайджанское либо армянское лобби.
Вы знаете, мне кажется, действительно факт лобби сыграл свою роль, но не являлся все-таки наиболее важным. Ну, например, я считаю, что в успехе принятия второй резолюции определенную роль сыграло и то, что тематика второй резолюции, в отличие от документа, подготовленного Уолтером, она имела несколько, даже формально, скажем так, гуманитарное звучание, и поэтому априори оно было несколько более выигрышным для результатов голосования, чем доклад Уолтера. Но опять-таки, как мы начали с первого вопроса, насколько это важно для процесса вокруг Нагорного Карабаха, я считаю, что это, скажем так, не будет иметь никакого или почти никакого значения для дальнейших политических процессов.
Это была точка зрения Сергея Минасяна, замдиректора Института «Кавказ», и мы продолжим обсуждать тему с Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».
Арастун, азербайджанская сторона должна бы радоваться принятию доклада Милицы Маркович, но я не вижу, чтобы это происходило.
Да, этого нету, и более того, из-за того, что документ, другой документ не был принят, фактически сегодня как раз в азербайджанской прессе появилась информация, что руководитель азербайджанской делегации ПАСЭ, депутат Самет Сеидов, даже отстранен от своей должности. Я, правда, не совсем доверяю этой информации. Ну, как говорится, дыма без огня тоже не бывает. За пару дней до этого против него была статья на сайтах близких правительственным кругам, прежде всего администрации президента. Я думаю, что все-таки, если даже Самет Сеидов не отстранен, то он будет отстранен. Потому что Баку, вот именно то, что этот документ не был принят, восприняли как поражение или провал. Ну, а если есть провал, значит, кто-то виноват в этом, значит, кого-то нужно наказать.
А вы лично связываете тот факт, что доклад Роберта Уолтера не был принят, с непрофессионализмом азербайджанской делегации?
Я думаю, что прежде всего вот этот доклад, он не особо нужен был на сегодня. Я не знаю, почему и зачем Баку решили, что нужно стимулировать принятия вот этого документа, этого доклада. Все-таки в определенном смысле инициатива была с азербайджанской стороны. Все-таки старались, очень рекламировали вот это. Вы знаете, вот просто смысл непонятен был. Почему же вдруг Баку решили, что обязательно должен был быть принят еще один доклад, где должно быть указано, что азербайджанские территории находятся под оккупацией Армении, хотя вот данный факт в ПАСЕ был признан еще в 2005 году. В любом случае, я считаю, что вот это было несколько рискованный шаг.
Но уже сам тот факт, что и Маркович, и Уолтер представили доклады с односторонним содержанием, а с армянской стороны никаких докладов не было, это уже говорит о том, что азербайджанское лобби в Европе, наверное, в принципе, сильнее. Или это можно объяснить, как можно объяснить это бездействие Армении?
Ну, цыплят считают по осени. А осень была не в пользу азербайджанской стороны.
Ну, а в плане урегулирования карабахского конфликта эти доклады будут иметь какое-то значение, как вы считаете?
Я думаю, что это не будет иметь значения. Это никогда не имело значения, потому что решение карабахской проблемы, это в первую очередь зависит от глобальных игроков. Мы все, конечно, хорошо знаем, что насколько Россия не заинтересована сегодня в разрешении карабахской проблемы, потому что конфликт является очень важным инструментом для влияния на регион и на, для обеспечения геополитического присутствия России в регионе. Я далек от мысли думать, что если карабахская проблема будет разрешена, так или иначе, Армения останется с Россией так же, как она сегодня находится рядом с Россией. Хотя даже сегодня, находясь рядом с Россией, Армения все-таки, ну, скажем, в рамках своих возможностей старается максимально диверсифицировать свою внешнюю политику. По крайней мере, нам кажется намного больше, чем Азербайджан, который заявляет, что проводит независимую внешнюю политику. То есть в Армении сотрудничество с НАТО и с Евросоюзом намного более широких рамках, чем Азербайджана.
А принятие резолюции боснийского депутата на практике для Сарксанского водохранилища что-то будет означать?
Не думаю, что будет означать, потому что, опять же, все это элементы, которые в отдельности не влияют на суть конфликта, на разрешение конфликта, на динамику управления конфликтом. То есть я думаю, что это такие маленькие шаги, которые сторонам, той или иной стороне, время от времени дает для самоутешения, и ничего больше. Потому что зона боевых действий или же линия соприкосновения войск, вы знаете, вот это на сотни километров протягивается, и фактически не находится под контролем. Это невозможно просто проконтролировать, в том числе касательно Сарксанского водохранилища. Знаете, вначале вроде по этому водохранилищу были определенные соглашения, все-таки стороны, в первую очередь армянская сторона, конечно, соблюдала вот это. Но по мере обострения отношений, значит, нарушения перемирия на линии фронта, это водохранилище использовалось как в качестве или как фактор давления на азербайджанскую сторону.
Но с тезисами доклада вы согласны? Да, население намеренно лишают воды.
Да, конечно, есть это все. Если возникает напряжение или нарастает напряжение, то обязательно что-то происходит с Сарксанским водохранилищем. Это правда.
А почему ни один из докладчиков не посетил, в общем-то, зону конфликта? Никто из них не побывал в Нагорном Карабахе?
Проблема именно Нагорного Карабаха еще заключается в том, что зачастую на Западе и на международном уровне говорят об этом конфликте те люди, которые действительно не имеют даже малейшего представления о конфликте. Более того, порой, скажем, посетившие одну из стран конфликтующих сторон, а потом, по мнению одной стороны, сделавшие какие-то выводы.
Вот. Да.
Я не имею в виду конкретно Азербайджан, это не важно. Угу. Если речь идет о разрешении конфликта, об усилиях по разрешению конфликта, здесь нужно, конечно, очень детально изучить ситуацию по обе стороны линии фронта. Без этого вряд ли возможно будет какую-то там объективную или правдивую информацию положить на стол.
Да.
Но это не удивительно, потому что это не первый раз.
Это было обсуждение докладов по Нагорному Карабаху, принятых и не принятых в ПАСЕ, с нашими экспертами Сергеем Минасяном, замдиректора Института Кавказ, и Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».